Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном, и я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это клирик храма Рождества Христова, отец Георгий Коротков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами в чудный день встречаемся. День Рождества Христова, а вы представляете и храм Рождества Христова. Ну, в общем, как говорится, сам Бог велел поговорить нам об этом празднике. Может быть, начнем с того, что мы поздравим просто друг друга с Рождеством Христовым.
Да, Христос рождается, Валентин Федоровна. Это праздник действительно из ряда вон выходящий. Он имеет свою историю, ведь этот праздник имеет причину, для чего нужно было Христу прийти в мир. Праздник имеет это основание свое, собственно, от начала нашего мира. Вот Господь Бог сотворил мир, все сотворено им. Было сказано, да будет свет, стал свет. Произрастит земля зелье, траву, семя породу ее, древо, приносящее породу своему плод, стало так. Сказал Господь, произведет вода, присмыкающихся душу живую, птиц, которые полетят над землей по тверди небесной. Все совершилось по слову Божью. А когда все было устроено, Господь приступил к сотворению человека, как бы думая, советуясь, как бы приглашая на совет лица Святой Троицы. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Сотворил сначала тело, а потом вдунул в него дыхание жизни, то есть вложил в него как бы частицу своего божественного существа». Пророк Давид говорит, собственно, от лица Божьего, «Я сказал, вы боги, и сыны Вышнего вы все». Вот эту истину подтвердил сам Господь иудеям. Но его обвинили в том, что он Бога называет отцом своим, делает себя равным Богу, схватившим камнем, чтобы убить его. Господь им ответил, «Разве не написано в законе вашем, я сказал, вы боги, и не может нарушиться Писание». Итак, человек есть образ Бога невидимого, человек имеет в себе частицу божества. И вот так прекрасен был до грехопадения человек, а тем более после искупления Господом, что угодники Божьи, для которых были открыты тайны неба, Макарий Египетский говорит, нет ничего прекраснее души человеческой ни на земле, ни на небе. К вечному блаженству был предназначен человек, но завистью дьявола он пал, изменил Богу, добровольно перешел на сторону клеветника дьявола, захотел познать не только добро, которое он знал в раю, но и зло, которого не знал, а отпадший от Бога, подвергся заранее сказанному определению Божью, смертью умреши. Умерли Адам и Ева душою, омрачился ум их, извратилась воля, исказилось сердце, вместо небесного тела получили грубую плоть, подобную скотам. Проклята была из-за них земля, и сами они обречены на скорби, на познание зла, которое по совету дьявола хотели познать. И чем дальше, тем более размножалось человечество, тем сильнее происходило омрачение человека. Чтоб человек не отчаялся и не погиб окончательно, Господь дал ему обетование, что в свое время семя жены, а не мужа, то есть Христос, родившись от девы безмужно Духом Святым, сотрет главу змея и спасет человека. Это таинственное событие мы ныне и празднуем. И что интересно, об этом событии заранее были произнесены пророчества. За много сотен лет пророк Даниил сказал свое предсказание о 70 седьминах, которые должны будут исполниться, прежде чем родится тот, кто будет сыном Всевышнего, сыном Бога Отца. Пророк Михей за 400 лет предсказал, что он родится в городе Вифлееме. И слова эти из пророчества, которые приведены в Евангелии от Матфея. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». И вот мы поем тропарь Рождества Христова. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мирови свет разума». В эти дни, в эти святые дни, это пение праздничное раздается. Отчего же в этом тропаре, в этой песне, выражается самая суть праздника? Уделяется такое внимание подробности празднуемого события, поклонению волхвов. Говорится, «В небо звездам служащие, звездою учахуся тебе кланяйтесь, солнцу правды, и тебе видите с высоты Востока, Господи, слава тебе. Уделяется внимание этим мудрецам-звездочетам, и вот слово евангельское доносит до нас подробности этого всего. Вот идут, собственно, за еще, может, за недели, а может и за месяцы, к Богу-младенцу, идут волхвы с тем, чтобы поклониться ему. Собственно, волхвы, они и были, так сказать, по священному преданию, в какой-то мере учениками тех самых мудрецов, с которыми общался когда-то пророк Даниил. Вот. И они ожидали по пророчествам Даниила, святого пророка,
именно, да?
Вот пришествия в мир. Младенец. Это чрезвычайное пришествие в мир Бога. И действительно, что есть даже слово одного нашего ученого, что невозможно никак в этом мире исправить нашу жизнь, как только если бы Бог пришел на землю. И вот это происходит, и три мудреца, Мельхиор, Гаспар и Валтасар, именно этих трех мудрецов восточных, идут неделя, может, наверное, месяцы, идут в землю иудейскую, когда видят над собой эту звезду таинственную, и идут по ней, и приходят в эту землю, в Иерусалим, и задают вопрос, где надлежит родиться царю иудейскому, и как бы получают ответ, что он должен родиться в Вифлееме. Прибывают к царю Ироду, который тогда властвовал в Иудее, и от него слышат, что сходите, поклонитесь и придите обратно, чтобы, говорит, и ему поклониться.
Сообщите ему, да.
Вот. Вот они идут туда, но все развивается каким образом? Развивается все очень интересным образом. Здесь имело место еще одно чрезвычайное происшествие. Когда они, собственно, пришли, подходили к этому месту, когда надлежало родиться Христу, то в окрестностях Вифлеема были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у своего стада. И ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человечестве благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив пришли, и нашли Марию Иосифа и младенца, лежащего в яслях. В яслях, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышащие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла слова сии в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за то, что слышали и видели, как сказано им было. Вот насколько проще история пастухов, история волхвов. Волхвы были мудрецы, да. Они были люди, которые были, в общем-то, умудрены в Писаниях. И действительно, вот есть два пути познания Бога. И эти пути – это путь волхвов и путь пастухов.
То есть путь вот такого мудрости, да, какое-то прозрение.
Да, путь обретения каких-то знаний.
И путь,
и путь простоты сердца. Сердца
веры,
путь нищеты такой. Духа.
Да.
И это, вот эти,
это путь наших бабушек, мне кажется. Вот, да,
это которые... два пути, они присутствуют в нашей жизни. И действительно бывает у нас в жизни нашей, что мы встречаем людей, бывает и в глубинке, бывает и в городе, которые не умудрены в каких-то знаниях, чтениях, писания. Люди встречаются неграмотные. А, собственно, ведь таковыми были, можно сказать, апостолы. Люди, не умудренные, не книжники, были
люди,
простыми, да, простыми людьми, простыми рыбаками, как и те пастухи. И вот пришел Господь действительно со словами, что он пришел не праведников спасти, а грешников привести ко спасению. И простой человек, он никогда, собственно же, не возносится, он не считает себя кем-то. Вот. А, конечно, считает себя человеком грешным, и, как говорил апостол Петр, что когда случилась вот такая чудесная ловля рыб, он говорил такие слова: «Выйди, Господи, от меня, я человек грешный». То есть в таком смирении, в таком своем недостоинстве не считал даже возможным, что Господь вот так, что есть человек, что ты помнишь о нем. И вот эти два пути, они имеют место и в нашей жизни, и поныне. Бывает, конечно, что и человек начитанный, книжный, умудренный, и это, естественно, если это соединено тоже со смирением, с кротостью, принимает Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением своим и радуется с тем, что Господь ему вот дает такое самое дорогое дарование жизненное, дает веру. И нет подарка выше этого на земле. После тропаря, вот, который я говорил, вот хотелось бы добавить, что звездам служащих звездою учахуся. Родина волхвов точно неизвестна. Апостол, евангелист Матфей лишь кратко говорит: «Пришли в Иерусалим волхвы с востока». Но древнее церковное предание, упоминаемое святыми Василием Великим, Иоанном Златоустом, называет их отечеством Персию. Религия древних персов была чужда грубого идолослужения многобожия, которыми отличались религии других древних языческих народов. Это облегчало персидским волхвам путь к истинному боговедению. Последнему особенно способствовало то, что долгое время в Персии, в Вавилоне, жил пророк Даниил и был там главой мудрых. По-видимому, он поведал группам местных мудрецов о Мессии и о том, кто составлял чаяния языков. И еще пророк Валаам пророчествовал: «Воссияет звезда Якова и восстанет человек от Израиля». Некоторые волхвы из этого поняли, что когда звезда воссияла, вот, и это был, так сказать, знак для тех, кто же ожидал этого, что эта необыкновенная звезда появилась, и надо идти по этой звезде. В мире родился необыкновенный царь, надежда всего мира, даже надежда язычников. И они устремили взоры к Иудею, Иерусалиму. И трое из них, Мельхиор, Бальтазар и Гаспар, передает имена их церковное предание, возгорели желанием поклониться ему. Отправились в длинный, тяжелый по тем временам путь в Иерусалим, через дикие степи и пустыни Азии, где ожидали их жажда, бури, звери и еще более страшные и опасные разбойники.
Да, можете себе представить, какой это был путь, да, батюшка, в те времена, когда не было самолетов, пароходов, поездов, а только верблюды.
Но, тем не менее, и в наше время же иной раз вот люди идут. Некоторые люди идут в Иерусалим пешком. Вот даже встречаются у нас такие, скажем так, паломники, подвижники, да, которые выбирают такой путь из любви к Богу. Известно, что наши предки, когда не было таких скоростных видов транспорта, тоже шли пешком. Шли пешком. Месяцами. И на святую землю шли пешком, и в наши родные, уральский наш Иерусалим, шли пешком с тем, чтобы в Верхотурье, шли пешком, чтобы поклониться и Господу Богу, и нашим святым, этим выразить любовь свою. И Господь же целует намерения, как говорится. И когда человек совершает что-то для Бога, вот те самые крестные ходы, Великорецкий крестный ход, когда люди идут именно с надеждой на милость Божью, с любовью к Нему, ожидая не только какой-то помощи в наших телесных недугах, в наших семейных каких-то трудных обстоятельствах, но и ожидая самого главного – изменения состояния своей души в лучшую, в светлую, в чистую сторону. Это происходит, иначе бы не было ежегодного такого постоянного паломничества, таких массовых ходов крестных людей, в которых, можно сказать, единым сердцем, едиными устами люди славят и Господа, и наших святых, святителя Николая, в частности, когда совершается этот великий ход.
Вернемся к Рождеству Христову.
Вот и наступает Рождество Христово. И что интересно, как сходит на землю Иисус Христос. Вот святитель Иван Шанхайский и Сан-Франциский Максимович говорит удивительные слова. «Тихо, бесшумно сошел на землю и воплотился Сын Божий. Как капля росы падает на землю, так сила Вышнего осенила Пречистую Деву. И родился от нее Спаситель мира. Но мир не заметил великого дела, совершенного Богом. Люди были заняты, каждый своими заботами. Внимание было направлено на дела житейские и на громкие мирские события. Однако житейские дела не давали удовлетворения людям, даже когда они были успешны. Все сильнее чувствовалось томление духа по правде, и ощущалось, что мир, погрязая в суете и пороках, грядет к погибели. Но каждый по-своему представлял себе его пришествие, и, будучи сам плотским, не мог помыслить о духовном. Апостол Павел говорит об этом, вспоминая: «Иудеи знамения просят, и эллины премудрости ищут. Никто не ждал Спасителя кроткого и смиренного сердцем, облеченного не земной, а небесной славой. А таким именно был, хотя и всем спастися, и в разум истины прийти. Не внешней силой или кичливой мудростью пришел он воцариться над народами, не привидение устрашая, а в зраке раба пришел Спаситель, поднять на себе грех Адамов, понести на себе тяжесть человеческую, быв доступен каждому». И вот когда мы заводили речь о том, что сотворил Бог человека по образу своему и по подобию, и это в шестой день произошло. Но не удержался человек от греха, ибо сказано ему было Господом Богом предостережение, что он может все делать в раю, но не вкушать от древа познания добра и зла. И вот змей, собственно, дьявол, под образом змея, был каким-то образом допущен в рай, ну, видимо, для того, чтобы человек мог быть испытан. И, к сожалению, первый человек, и вместе с ним вот его вторая половина, Ева, не выдержали испытания этого, которое было попущено Богом. Дьявол появился в виде змея, искушая Еву, говорит, что, дескать, ничего страшного не будет, если ты нарушишь заповедь Божью. Просто ты станешь всезнающий, вот, вкусив от древа познания добра и зла. Вы станете как боги, вот, такую фразу произнес дьявол, змей этот. И вот Ева поддалась на это искушение. Она взяла то самое яблоко и вкусила, которое запрещал Господь Бог вкушать, и дала Адаму, и Адам вкусил, и когда они вкусили, то грех вошел в души их, и через этот грех они стали уже не теми невинными первыми людьми, да, которые наслаждались раем, которых любили все звери, находящиеся в раю, и ласкались к ним, и были словно домашние кошки, для них все звери, находящиеся в раю. Но вдруг произошло вот это грехопадение, и стали они бояться всего, стали они стесняться наготы своей, стали они бояться Бога, ибо Господь Бог, пришедший в рай, стал искать их, но они прятались. И следствием этого было изгнание наших общих прародителей из рая. Но вот Господь Бог пообещал, что придет на землю тот, кто сотрет главу этого змея. И это пришествие будет совершать тот, кто будет происходить от семени жены.
То есть вот этот вот существовал после грехопадения разрыв между Богом и человеком, да? А Рождество Христово, рождение Христа, как раз вот этот разрыв должно было как-то сократить, да?
Надлежало человеческому роду пройти через многие испытания, через очищение, следствием которого должен был народиться человек, способный носить в себе Бога. Должна была народиться та святая душа, та святая дева, в которую мог вместиться невместимый. И вот это случилось через 5500 лет после этого грехопадения. Народилась на земле та святая чистая душа, сосуд благодати, который вместил в себя вот эту каплю Божьей росы, вместил в себя ту благодать Святаго Духа, о которой пришел известить святую деву Архангел Гавриил за 9 месяцев до сегодняшнего дня. 7 апреля это произошло, если исходить из нынешнего календаря, за 9 месяцев до сегодняшнего дня ко Святой Деве пришел известить ее о снисхождении на нее Духа Святаго Архангел Гавриил. Это произошло. И вот сегодня этот день святой, когда исполнились чаяния многих ожидавших этого святого дня. Что интересно, вот это событие, оно вневременное. Сам же Бог, Он, собственно, рождается из вневременного какого-то пространства, рождается во время. И, по сути, мы касаемся вот в нашей земной жизни, в нашей временной земной жизни, вот этого вневременного чуда. Вот. И действительно, когда это происходит, вот в сегодняшний день, мы ощущаем это вневременное чудесное пришествие. Нам не кажется ведь, что Христос лишь пришел тогда, вот 2500 лет назад, и это как бы было тогда историческое событие. Да, да нет, Он рождается сегодня, Он рождается сейчас, и от этого у нас у всех вот эта радость, которая переполняет православных людей, православный народ, и вот это вот рождение, оно удивительное для нас, оно Рождество, совершается сейчас.
Да, Рождество Твое, Христе Боже наш, сия мирови свет разума.
Вот говорится, что вневременной рождается во время, бесплотный облекается плотью. Кто находится за пределами смерти, входит в область смерти. Вот эти удивительные слова. Воплощением своим, вочеловечением, очеловечением своим, Бог очевидным образом вошел в самую утробу, в недра человеческой жизни, вошел в кровь, в сердце, в центр всего сущего. Вытесненный добровольным грехом человеческим из мира, из тела, из души человеческой, Бог воплощением, вочеловечением возвращается в мир, в тело и в душу. Воплощение Бога – это самое крупное потрясение, самое промыслительное событие, как на земле, так и на небе. Ибо здесь осуществилось чудо из всех чудес. До этого сотворение мира из ничего было самым большим чудом. А воплощение Бога в человека – несомненно, превзошло его своей чудесностью. Если при сотворении мира слова Божьи облеклись в вещество, то при воплощении Господа нашего Иисуса Христа сам Бог облекся в тело, в вещество, в плоть. Поэтому воплощение Бога стало промыслительным во всей вселенной для каждой личности, для каждого существа, для каждой твари.
Да, великое событие. Какие нам, собственно говоря, с Рождеством Христовым даются благо человеку. Об этом вот бы хотелось поразмышлять.
Господь нам дает самые величайшие блага. Вот иной раз люди в этом мире радуются, ну, земным радостям. Конечно, ничто человеческое для каждого не чуждо. Но радости бывают разные, и блага бывают разные. Бывает, человек радуется детям. Великое благо. Бывает, человек радуется какой-то земной любви, радость великая. Бывает, человек радуется, но даже бывает радость от материального какого-то благосостояния у человека. Тоже своего рода радость. Но нет ничего выше тех благ, которые нам даровал Господь Иисус Христос. Эти блага – это наша надежда, которую мы сейчас имеем. Каждый человек, верующий, живущий на земле, имеет надежду на спасение души своей. Посредством кого? Посредством Господа Иисуса Христа, пришедшего сегодня в мир. И разве может быть что-то выше этого блага, когда ты, живая душа человеческая, здесь, находясь на земле, знаешь, что ради тебя пришел Господь Иисус Христос спасти тебя, спасти и возвратить в то достоинство, которое некогда имели наши прародители Адам и Ева. Зовет тебя, приглашает тебя. Если у тебя душа подобная волхвам, или подобная пастухам, или она умудренная ко спасению, или она простая по своей сути, как были просты, где, по слову нашей поговорки русской народной, где просто там ангелов соста, она настолько проста, что без сомнения принимает в себе зов, вот этот зов Божий, «Придите ко мне, все труждающиеся обременения», то она принимает Христа и радуется им, и живет им. И это радость, которую не может отнять, по сути, ничто в этом мире. Это радость, которая идет с человеком, переходит с ним в жизнь вечную. Но для этой радости надо все-таки стараться как-то вести ту борьбу, которой Господь призывает нас всех. Бороться со грехом в этом мире, в этой юдоли плачи, в этом мире скорбей. Бороться со грехом. Тот плач и те скорби в каких-то стесненных, трудных обстоятельствах нашей жизни, они послужат нам во благо. Благо – это не только радости в нашей жизни. Благо – это и скорби, это и трудности, это испытания. Благом для человека являются и молитва, и пост является благом. Если у человека есть силы, здоровье нести это все, этот пост по уставу нашей Матери Церкви. И познание Святого Евангелия, соприкосновение с Ним, с трепетом, с любовью, это тоже является для нас великим благом. Ибо как ни благо бывает для нас постигать и узнавать что-то из даже рода нашего предков, наших предков. Благо ведь, когда ты узнаешь что-то или детям рассказываешь о них, и они с интересом внимают этому. А как же не благо узнавать историю нашего мира и прежде всего историю нашего Господа Иисуса Христа, приходящего сегодня к нам для того, чтобы нас спасти и принять обратно в свое царство, которое уготовал любящим Его.
И благо, наверное, вот эта вот благодать Святого Духа, которая нам тоже дана, которая все же оживотворяет, которая дает такой вот внутренний источник силы, истины бороться с грехом.
Ну и хочется дополнить, что вот та самая ученость, мудрость, с которой шли волхвы, они шли не с праведностью мнимой, они шли не с гордостью, ибо у них не было таких качеств греховных. Они шли именно, обладая знаниями, со смирением. И вот Господь сошел на землю именно для нищих духом, кто чувствует свое бессилие в борьбе с грехами, кто чувствует нужду в спасающей благодати, призывает ее, эту благодать, всеми силами души своей. А кто надеется лишь на свои силы, на заслуги свои перед Богом, то бывает человек, думающий так, наверное, соображает, что не он в долгу у Бога, Бог в долгу у него. Ибо бывают люди, иной раз рассуждают, но почему Бог так несправедлив?
Вот. Почему он если... не дает то-то, то-то, то-то?
Да. А если бы Бог был справедлив, еще неизвестно, вот, сколько бы людей вообще жило бы на земле.
Если бы он поступал по справедливости.
Да, попал бы под справедливый гнев Божий. Вот так нам необходимо трезвиться и бодрствовать, чтобы не войти в напасть. А напасть – это может быть вот та самая гордыня, вот, с которой ожидали фарисеи и книжники пришествия в мир Мессии. Ожидали не того, кто должен был прийти в кротком и смиренном образе. Ожидали владыку мира этого. И когда увидели, что накормивший 5000 пятью хлебами не желает соделаться у них царем земным, не хочет он, не выражает никаких намерений возглавить борьбу против Рима и стать владыкой земли, то покусились на его убийство.
будем праздновать Рождество Христово, как этот праздник, это ведь источник всех наших благ.
Да, будем радоваться. Будем радоваться, и славить. Молиться, славить Господа Бога, просить Его. Сподоби нас, Господи, достойно, радостно встретить великий день Рождества Твоего. А если душа не имеет для того светлой одежды, то Ты сам, Святодавче, просвети одеяние ее, веди в чертог Твой. Аминь.
Это чьи слова такие хорошие?
Это Кирилл Павлов говорит вообще-то, но вводит в кавычки, видимо, не его слова, а чьи-то еще другие.
Святых отцов, да.
Ага, чьи-то еще другие.
Ну что ж, батюшка, наверное, нам надо еще раз поздравить и друг друга, и наших радиослушателей с этим замечательным праздником, который дает столько нам благ, несет с собой, да?
Христос родился. С праздником, братья и сестры.
С праздником, батюшка.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.